Сегодня у нас особый день, мы вспоминаем смерть и страдания Спасителя нашего. Я хотел бы прочесть из того отрывка, который часто читается в это время, то пророчество, которое с трудом понимают, если вообще могут понимать иудеи, те, которые не приняли Иисуса Христа. И оно как кость в горле всякому, кто читает Ветхий Завет и не хочет принимать Мессию. Наверное, вы уже догадались, что речь идет о 53 главе книги пророка Исаии. Я прочту всего несколько стихов из этого очень обширного и глубокого пророчества. Это будут стихи с 7 по 9. Пожалуйста, следите, кто сегодня не забыл свою Библию. 53 глава книги пророка Исаия, начиная с 7 стиха. «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен. Так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». В 2014 году поразила многих людей новость о том, что выпущен был из тюрьмы преступник по имени Джонатан Флеминг. А поразила эта новость людей, потому что он был оправдан. Оказывается, на протяжении 25 лет его считали преступником, а затем обнаружилось, что никакого преступления, за которое он сидел, он не совершил, а сидел он за убийство. Причем самым интересным было то, что на протяжении всего этого времени у полиции были достаточные свидетельства из жизни этого человека, которые говорили о его невиновности. Но так сложились обстоятельства, что они в свое время не были рассмотрены судом. Его мать, которой к этому времени исполнилось 72 года, с распростертыми объятиями и со слезами на глазах встречала своего сына. Но, скажете вы, 25 лет – это очень долгий срок. А что, если бы мама не выжила? А что, если бы правосудие не было восстановлено? И вы будете абсолютно правы, потому что то, о чем я говорю, это исключение. Как правило, есть очень много людей, я не говорю сейчас о всех, которые сидят в тюрьмах, есть очень много людей в любой пенитенциарной системе любой страны, которые, к сожалению, попадают туда либо из-за коррумпированных чиновников, либо из-за того, что была подделка каких-то свидетельств. Словом, здесь, на земле, нам очень трудно добиться справедливости. Один мой знакомый рассказывал о том, что он очень хорошо познакомился в свое время с системой наказания в Российской Федерации. И там он писал многие жалобы в кассационные инстанции для того, чтобы у людей была возможность хотя бы чуть раньше выйти раньше того срока, который им был назначен. И он свидетельствует, он является христианином, говорит, да, действительно, многие сидят по делам, но мое представление заключается в том, что около трети людей сидят по несправедливому приговору и за то, что они не совершали. Наша задача сегодня не критиковать судебные власти, а напомнить нам еще раз ту истину, о которой, впрочем, мы и так знаем, справедливости в этом мире не добьешься. Но это мы думаем, что сегодня вот стало так плохо жить, может быть, да, что сегодня это беззаконие увеличилось. Если мы пролистнем страницы памяти на 2000 лет тому назад, мы с вами встретимся с тем, который также вынужден был встретиться с вопиющей несправедливостью и был наказан не за свои преступления, и страдал добровольно, и не совершил ни одного греха. Верно? Речь идет о нашем Господе Иисусе Христе, о том, кого мы вспоминаем сегодня. Он тоже знает, что такое страдать безо всякой вины. То же самое произошло и с Ним. Тогда, когда жил Иисус Христос, власть имеющие приняли для себя однозначное решение. Его нужно нет, даже не посадить, его нужно обязательно убить, от него нужно избавиться всеми способами. И как мы знаем из текста Евангелия, они добились своего. И вот несмотря на все это, Иисус Христос, и это самое удивительное в этой истории, Он молчал. Он знал, чем все это закончится, он знал, что он невиновен, у него были все возможности для того, чтобы защищаться, но тем не менее он не воспользовался ни одной из этих возможностей. Если мы внимательно вчитывались только что и вслушивались в слова пророка Исаии, он, пророк Исаия, как раз на это делает акцент. Он говорит не просто «посмотрите, какая вопиющая несправедливость», а он мог бы сделать на этом акцент. И мы могли бы сказать «да, действительно, это ужасно, это так». Он мог бы показать, какие ужасные люди распяли Иисуса Христа. И мы бы тоже сказали «да и аминь, это действительно так». Но пророк Исаия подчеркивает одну очень важную истину. Он говорит «посмотрите на характер страдающего отрока Божьего, Божьего слуги, Мессии Израилева и вашего Спасителя. Посмотрите на кроткий и смиренный характер страдальца Иисуса Христа». Ну что ж, если Исаия пытается обратить наше внимание на его характер, давайте же посмотрим на его характер. В 7 стихе мы видим вот отображение его смиренного молчания. 7 стих говорит, он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так и он не отверзал уст своих. Некто из писателей сказал, что самое сложное для человека – это молчать. И самый драгоценный дар для него – это сохранять молчание. И действительно, если подумать, мы созданы как социальные существа. Мы хотим поделиться тем, что есть у нас там в сердце. И если даже есть у нас какая-то мысль, то нам очень трудно ее сдержать. Она обязательно где-то да выплывет в беседах с нашими друзьями, с нашими родными и с нашими близкими. И особенно, если человек что-то задумал и об этом думает постоянно, и это стало предметом его размышлений, ему трудно это скрыть. Начиная с детского возраста, когда о детях говорят, что они вот не могут хранить секреты. Попадали вы, наверное, в такие ситуации. Ты же смотри, никому об этом не скажи. Как только вы говорите эту фразу, сразу же вы можете быть уверенными, что обязательно произойдет обратное. Но ситуация не меняется по мере взросления людей. Это происходит с нами сегодня. Правда, делаем мы это уже наиболее изощренными способами. Ну, вспомните те же самые WikiLeaks, да? Все секреты однажды вытекают, и то, что находится в сердце человека, оно рано или поздно станет доступным публике. Именно поэтому нужно следить за чистотой своих мыслей. Но вы знаете, Иисус Христос был известен своими словами. Очень часто Он проповедовал на улицах, и не просто минуты, часы, а, наверное, целые дни Он проводил в проповеди. Здесь же, в этом отрывке, мы видим, что Иисус становится известным не благодаря тому, что Он сказал, не благодаря Его словам, которые бы другие цитировали, а благодаря тому, что Он не сказал, Он предпочел об этом промолчать. Друзья мои, иногда наше христианское свидетельство определяется не тем, что мы делаем, а тем, что мы могли бы сделать, но не сделали, мы сдержались. Мы остановились, мы этого не сделали. Иногда наше христианское свидетельство определяется не тем, что мы сказали, а тем, что мы промолчали, вот как Иисус Христос промолчал и в этой ситуации также. Вы знаете, первосвященники заклинали Его, скажи, ты ли Сын Божий, и только тогда Он вынужден был об этом сказать. Но тогда, когда они Его обвиняли, я читаю, вот, например, Евангелие от Матфея, 27 глава, 12 стих, там написано, Матфея 27, 12. «И когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал. Некто посчитал, что около 6 раз Иисуса за эту ночь, когда его арестовали, перебрасывали из одной судебной инстанции в другую. То он у Ирода был, то он был у Пилата, то опять у первосвященников, и так по кругу. Они его перебрасывали, пока, наконец, не добились своего. Очень трудно было смолчать в этой ситуации. Но перед Пилатом, перед этим римским властителем, Христос тоже молчал. Хотя, действительно, он вначале вступил в разговор с Пилатом. Похоже, что у Пилата были искренние намерения. Но у Христа не было желания входить в спор ни с Пилатом, ни с первосвященниками. Тогда, когда Христос убедился, что Пилат имеет достаточно свидетельств о нем, об Иисусе, Христос также замолчал, чем немало удивил Пилата. Я читаю Евангелие от Марка, 15 глава, 5 стих. Марка 15:5. «Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился», говорит нам текст. Почему Христос так поступал? Отчасти, я думаю, мы его понимаем, потому что ничего уже изменить нельзя было, в том смысле, что все эти люди, кроме Пилата, а все эти люди, прежде всего первосвященники, они уже, как мы могли бы сказать, положили в сердце своем, то есть приняли безоговорочное решение о том, что они его живым не отпустят. Они сделают все, что в их силах для того, чтобы его погубить. И поэтому любое слово, я думаю, вы тоже встречались с такими людьми, вот что бы вы ни сказали, это слово будет использовано против вас. Даже самое доброе, самое хорошее слово, которое вы приготовили, все равно будет перекручено, и потом это все будет использовано против вас. Христос знал сердца этих людей, и Он таким же образом с ними поступал. В данном случае Он попросту молчит. Он понимает, что Ему нечего им сказать. И тогда, когда Пилат получает достаточное свидетельство перед Ним, и перед Пилатом возникает тот вопрос, который возникает сегодня до сих пор перед каждым человеком. А что же мне делать с Иисусом, называемым Христом? Пилат отчаянно пытается получить какие-то новые свидетельства или информацию от Иисуса, но Иисус молчит, давая этим понять: «Ты знаешь достаточно, теперь решение за тобой». И хотя эти причины очевидны для нас, есть еще одна немаловажная. Почему Христос молчал? Не только потому, что бесполезно было говорить с этими людьми. Это и так понятно. Есть еще одна причина. Это причина в том, что Христос хотел показать нам с вами пример. Тогда, когда мы сталкиваемся с несправедливостью, нашей естественной реакцией является, какая-то воспаленность, вспыльчивость, месть, в конце концов. Нужно же заявить о своих правах. Нужно сказать о том, что так не делается. Это неправильно. Мы живем в той стране, в которой, может быть, права должны уважаться. Мы должны заявить о том, на что мы имеем право. Мы читаем, тем не менее, в первом послании Петра, во 2 главе, с 21 стиха, такие слова. 1 Петра, 2 глава, с 21 стиха. Апостол Петр пишет, кстати, тем верующим, которые в то время претерпевали большие испытания. Они находились под прессом гонений. Петр говорит: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословим, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Мысль апостола Петра ясна. Вы претерпеваете страдания и гонения, и хотели бы от них освободиться. И вы думаете, кто же подаст за вас голос? Но вы знаете, посмотрите на Иисуса. Он имел все права для того, чтобы подать голос, но тем не менее он этого не сделал. Он не обижался, он не обзывался взамен, он не мстил этим людям, он не отвечал злом на зло и ругательством на ругательство. В конце 19 века здесь, в Соединенных Штатах, приобрела большую популярность книга, которая была написана Чарльзом Шелдоном. Она называлась «По следам Христа». Вот заметили, как Петр пишет: «Нам надлежит идти по следам Христа». Чарльз Шелдон был журналистом, но он был также христианином. И он задумался, а что, если каждый человек Каждый, несмотря на то, где бы он работал, может быть, он журналист, как Чарльз, может быть, он руководитель фирмы, может быть, он медсестра или медбрат, может быть, он финансист, может быть, доктор, может быть, он юрист, а может быть, рабочий на заводе. Что, если каждый человек задаст себе этот вопрос? А как мне поступать так, как Христос? Эта книжка, может быть, кто-то ее читал в переводе на русский язык, она есть, она вообще переведена на многие языки и стала бестселлером. Эта книжка повествует, как целый городок, жизнь целого городка изменилась, преобразовалась благодаря тому, что вначале один, а потом дальше другой, третий и все остальные люди не только задумались над этим вопросом, но применили этот принцип на практике. Как бы я поступил на месте, или наоборот, как Иисус Христос бы поступил на моем месте? Как бы поступил Иисус Христос? Помните, некоторое время назад были популярны браслетики с акронимом WWJD, What Would Jesus Do? Может быть, кто-нибудь до сих пор его носит. Так вот, эти браслетики, они происходят из этой книжки. Вначале Чарльз Шелдон еще тогда, в 19 веке, в конце его пустил как бы этот лозунг. И я думаю, что и сейчас каждый христианин сказал бы, мой идеал – это Иисус Христос. И самое лучшее, к чему я стремлюсь в своей жизни, это Ему подражать. Я хочу быть таким, как Он. Самая большая честь для каждого христианина – это быть подобным Иисусу Христу. Вернемся в наш текст и посмотрим, что означает, в частности, быть подобным Иисусу Христу. То, что случилось с Ним, это страдать несправедливо и молчать. Страдал несправедливо Он? Да, но при этом молчал. Страдаем ли мы несправедливо? К сожалению, часто именно так и бывает. Но подобны ли мы Иисусу Христу в этих ситуациях? Как я уже сказал, в этом мире нет практически справедливости. Если она и встречается, она встречается маленькими дозами, небольшими крупинками. Наша обычная реакция – это отреагировать на эту ситуацию. Наша внутренность противится, и то внутреннее чувство справедливости, которое вложил нас наш справедливый Творец, оно восстает против всего этого. Но мы призваны не воздавать злом за зло, потому что Христос так не делал. Тогда, когда толпа оскорбляла Его, Он молчал. Тогда, когда Он предстал перед Пилатом и перед Иродом, Он молчал. Тогда, когда первосвященники вначале допрашивали Его, а затем, тогда, когда они начали плевать в Него, тогда, когда Он был на растерзании римских солдат, и они бичевали Его, они заушали Его, они били Его полонитом, они издевались над Ним, тогда, когда воины возложили на Его голову терновый венец, все это время Он молчал. Тогда, когда гвозди вонзились уже в Его тело, Он также молчал. Тогда, когда оскорбления от толпы послышались над этим израненным человеком с большой буквы, который уже висел на кресте, от которого уже тогда осталось кровавое месиво. И эти оскорбления звучали наподобие того, ну, других спасал, а себя-то сам спасти не можешь, сойди со креста, и тогда уверуем в тебя. И тогда, тем не менее, он молчал, несмотря на все эти оскорбления толпы. И теперь посмотрим на нашу жизнь, друзья. Тогда, когда другие поступают с нами несправедливо, то вот именно в этот момент выясняется наша начинка, то, из чего мы, в кавычках, сделаны, или, вернее, из чего сделана наша вера, во что мы по-настоящему верим. Потому что верить и провозглашать свою веру трудно в сложных обстоятельствах. Ее легко провозглашать, когда все хорошо. Но вот прижми нас немного, особенно несправедливо, особенно тогда, когда мы чувствуем, ну, обвинение совершенно не соответствует тому, что я по-настоящему сделал. И здесь выяснится, кто мы есть на самом деле. Я напомню также еще один штрих немаловажный в этой всей картине. Христос имел возможность призвать легионы ангелов на помощь. Знаете, есть некоторые фильмы, в которых берут заложников, да? Человека связывают, может быть, наручниками или руки связывают, И вот мы смотрим, как издеваются над этим человеком, но камера потом показывает нам сзади, как постепенно этот человек начинает как-то перегрызать эти пута, которыми связаны его руки. И мы видим, вот-вот он освободится. И внутри у нас все клокочет, и мы думаем, ну сейчас он освободит свои руки, и, может быть, и ноги тоже, и он им по-настоящему даст. Да? Вот. И мы ждем этого момента, вот, те, которые, конечно, смотрят подобные фильмы. И вот, наконец, освобождается этот человек, и мы видим, что вот, наконец, у него появилась возможность им, как говорится, дать. Вы знаете, у Христа всегда была такая возможность, его руки, несмотря на то, что они были связаны, они ведь никогда не были по-настоящему связаны. Вот что самое главное. Вот Христу не нужно было ждать этого момента. По одному слову его, да что там слову, по одной мысли легионы ангелов были здесь же. Они могли бы испепелить, абсолютно уничтожить всех тех, которые находились вокруг него. У него сохранялась вся эта сила, но он, и об этом пишет Исаия в нашем отрывке, страдал как? Добровольно. Христос сам подчеркивал эту мысль, когда был на земле, он говорит, «Да сам отдаю свою жизнь, никто ее не берет у меня, это я ее отдаю». Друзья мои, да, конечно же, люди виновны в распятии Христа. Более того, мы тоже часть этих людей, которые распяли его нашими грехами. Но Христос пошел добровольно. В любой момент он мог свои муки прекратить. И поэтому это был его выбор страдать таким образом. Он страдал ради нас. Восьмой стих нашего отрывка, 53 главы книги пророка Исаии, говорит о его несправедливом приговоре. Восьмой стих говорит, «От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отвергнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь». Вспомните повествование о казни Христа. Были ли там толпы, которые вышли на демонстрацию в Иерусалиме для того, чтобы сказать, «Несправедливо осужден он». «Верните его нам обратно». Были ли те, которые писали петиции об освобождении? Были ли хотя бы ученики, которые попытались прорваться к Пилату и сказать, «Нет, не осуждай, мы знаем этого учителя». Да где же делись те толпы людей, тысячи людей, которых он исцелял, которым он помогал, которых, наконец, он кормил, которым показывал эти великие чудеса? Неужели так быстро все забылось? Никто не пришел к нему на помощь. Вот вся ирония этой ситуации, когда я смотрю на этот отрывок, заключается в том, что человек, от которого никогда, казалось бы, этого не ожидаешь, выступил защитником Иисуса Христа. Это был Понтий Пилат. Вот он единственный сопротивлялся всему этому. У него единственного появилась эта мысль. «Так подождите, что же вы делаете? Я не вижу, – говорит он, – никакой вины в этом человеке». И он захлебнулся. Он сам не смог справиться с тем, что ему было сказано. «А, так ты не друг Кесаря?» У них и на это был заготовлен свой аргумент. Друзья мои, никто не вступился за Иисуса. И к этому тоже он, Иисус, был готов. О нем написано, что он отторгнут был от земли живых. Он был в расцвете сил, у него были молодые годы, и, казалось бы, тогда, когда такой человек уходит из жизни, особенно сейчас, в 30-33-летнем возрасте, если бы это с кем-то произошло, мы бы, наверное, думали о будущем этого человека. Говорили, у него все еще впереди, он мог бы быть тем-то, тем-то и тем-то, как жаль, что он ушел. О Христе же такого нельзя было сказать. Сам Христос говорил, что Он пришел именно для этого, и что Он исполнил ту миссию, на которую Он пришел. Помните, в первосвященнической молитве, в 17 главе Евангелия от Иоанна, Иисус Христос об этом и говорит. Редко кто найдется, который даже в пожилые годы своей жизни из обычных людей может сказать, «Господи, я совершил все то, что Ты мне предназначил, но Иисус Христос на кресте сказал «совершилось», что означает «совершилось дело Его жизни», поручение, данное Ему Небесным Отцом, Он успешно совершил. 9 стих говорит о Его скромном погребении. 9 стих, 53 глава, книга пророка Исаии. «Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах Его». И снова мы возвращаемся к его устам. Пророк Исаия подчеркивает, в его устах не было лжи, но пророчество говорит о способе его погребения. Каждый, кто был распят, должен был погребен быть очень бедно, часто в общей могиле. И ничего, никакого даже воспоминания не должно было сохраниться, потому что всех таких людей погребали как рабов. Но тем не менее пророк добавляет очень важную деталь. Он говорил, хотя ему назначили гроб со злодеями, он должен был бы быть погребен вот таким вот способом, без какой-либо чести, без почести, он, тем не менее, погребен у богатого. Я хотел бы предложить вам, по крайней мере, три объяснения, как можно смотреть на это место. Ведь оно вроде бы противоречиво. Если тебе назначили гроб со злодеями, то злодеев с богатыми обычно не хоронят. И когда мы бываем на кладбищах, если там есть огромный памятник кому-то, то мы знаем, что этот человек захотел, чтобы его помнили как некто очень важный из прошлого. А первое объяснение. Когда Варавву отпустили, Иисус Христос умер вместо этого нечестивца. Второе объяснение заключается в том, что он умер вместе со злодеями, среди них, а один был по левую сторону распят, другой по правую сторону. Но мне кажется, что самое главное, важное объяснение для нас заключается в том, что мы-то были теми самыми злодеями, мы были этими самыми нечестивцами. Послание к римлянам в 5 главе, в 8 стихе говорит, что тогда, когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас. У нас не было никакой надежды, мы на Него не смотрели, не думали, вообще ничего о Нем не знали, а Он уже совершил дело нашего спасения. В 4 главе послания к римлянам, в 5 стихе говорится, что Иисус Христос оправдывает нечестивого, и в этом признак Его мессианства. Ну, а похоронен он был действительно в гробе у богатого. Мы знаем, что Иосиф Аримафейский, довольно состоятельный последователь, тайный, кстати, Иисуса Христа, пришел, взял его тело и похоронил у себя в саду, в той гробнице, которая была приготовлена для него. Заметьте, это пророчество было сказано за 700 лет до того, как пришел Иисус Христос, и до того, как он умер на кресте. И предсказано и то, каким образом он умрет, и то, каким образом он будет погребен. Друзья, Иисус Христос – это единственный праведник, который умер такой смертью, потому что других праведников вообще нет. Нам немножко трудно это понять, потому что мы не можем понять, что такое полная праведность и безгрешность. А вот если бы грех имел какой-то цвет, например, фиолетовый, то все мы были бы этого цвета. Кто-то более темно-фиолетового, нагрешил больше, кто-то меньше, но не было бы ни одного, кто не имел бы этого цвета, если бы вдруг грех имел свойство проявляться в цвете. А Иисус Христос, Он не имел греха на себе вообще. И об этом пишет пророк Исаия: «Не было в Нем греха, не было в Нем лести, не было лжи в устах Его». И много-много отрывков Нового Завета об этом свидетельствует. Он был искушаем, но ни под одно искушение Он не подпал. Друзья мои, сегодня мы с вами стоим перед возможностью того, чтобы вспомнить вновь о страданиях нашего Мессии. Давайте вспомним о Его примере, давайте посмотрим на свою жизнь. Но давайте еще вот о чем задумаемся. Вам когда-нибудь, наверное, как и мне, приходилось в разных организациях видеть двери с разными надписями. Например, заходишь куда-нибудь, а там написано «Посторонним вход воспрещен». «Employees only» – это вход только для работников. В каком-нибудь магазине, например, да, заходишь, и там такие двери, и ты уже знаешь, что тебе дальше туда прохода нет. Тем запрещен вход, а тем разрешен. Посторонним запрещен, а работникам, скажем, разрешен. Когда-то Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, которое мы изучаем по утрам, Он сказал такую фразу, Он говорит: «Я есть дверь». Так вот, на этой двери написано, что вход только для грешников. Для праведников вход запрещен. Тот, кто считает себя праведником и думает, что он может оправдаться без Иисуса Христа, он не может войти через Христа. Такому человеку Христос не нужен. Такой человек думает, что сам попадет на небеса. И такой человек сегодня тоже не может участвовать в вечере Господней, потому что эта вечеря, она свидетельствует о жертве Христа, которая говорит: «Я грешен, мне нужна Твоя помощь, Господи, я не могу освободиться сам от своего греха». Более того, мы это делаем регулярно для того, чтобы подчеркнуть, хотя первоначальное очищение от греха произошло, когда мы уверовали, тем не менее грех преследует меня, Господи. И я знаю, что этот остаток греха также мерзок и гадок для Тебя, Господь, как и то, от чего Ты меня освободил. И поэтому я прихожу снова к этому источнику благодати. И поэтому я снова протягиваю руку, говоря: «Господи, испытай меня, Боже, и зрини, на опасном ли я пути, и дай мне участвовать в этой заповеди». На этой двери написано, что только для грешников. И когда мы ее открываем, эту дверь, когда мы получаем прощение, мы получаем возможность войти в небеса. Мое пожелание, чтобы сегодня каждый из нас себя вновь ощутил этим прощенным грешником и не забывал о том, откуда мы не спали и из какой скалы мы были иссечены, не забывал о том, кто приобрел нам это спасение, эту благодать, эту милость, кто по своей верности до сих пор питает нас, и кто своим примером, и примером молчания при несправедливых страданиях, напоминает и нам о том, как же нам теперь жить. Аминь. Помолимся, друзья.